Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із пастором-волонтером Сергієм Косяком говоримо про зміни у реєстрації українських біженців у Німеччині.
Міграційна служба не буде займатися біженцями з України. Она как бы будет делать первичную регистрацию, но все остальное, все, что связано с поиском квартиры, с финансированием, это уже занимается будет джоб-центр. То есть это как по-нашему бюро трудоустройства. Ну, то есть в реальности, в принципе, они сейчас, немцы, вернее, наши украинские беженцы, получается, становятся как безработные немцы на данном этапе.
Якщо звертатимуться біженці, які ну там не збираються працювати, ну грубо кажучи, так?
Не совсем. Короче, это есть это бюро по трудоустройству или джоб-центр, mm-hmm. Он вообще отвечает за всех. За всех, которые работают и не работают. И поэтому миграционная служба, она отвечает только за тех, за иностранцев. Но так как украинские беженцы, они вообще имеют особый статус во всех отношениях. И те условия, которые созданы в Германии для украинских беженцев, они даже круче, чем для безработных и работающих немцев, я бы так даже сказал. Столько льгот, столько возможностей. Вот. И раньше этим всем занималась миграционная служба. То есть приезжал человек, регистрировался в миграционной службе как иностранец. Но и дальше миграционная служба отдавала обычно иностранцев в какие-то там, ну, другие центры. Здесь миграционная служба, она расселяла их в компактные места поселения, если же, или же потом она выдавала единоразовые пособия, подыскивала жилье, то есть это все висело на миграционной службе. Теперь, когда наши украинские беженцы, те, которые еще не нашли себе жилье, ну, допустим, живут еще в групповых поселениях где-то же, их миграционная служба передает джоб-центру, то есть они становятся как безработные немцы. Они, получается, за них уже будет меньше такой заботы, как заботилась миграционная служба, ну, в частности, как у нас в округе Баутсен. То есть получается, что сейчас человек должен сам себе искать жилье, то есть это, ну, это человек, который имеет проблему, ну, языковую проблему, а здесь они все имеют, мало кто знает немецкий язык, это, ну, на него двойная нагрузка, там, найти это жилье, где искать, договориться с арендодателем. Вот. Но зато он попадает уже под такую более системную опеку государства. То есть государство, то есть каждому нашему теперь беженцу будет прикреплен специалист с этого бюро трудоустройства. И поэтому специалист будет вести его дело. То есть он будет его посылать на языковые курсы, потом на курсы интеграции, он будет подыскивать ему работу. Если не найдут работу, будут посылать на курсы повышения квалификации или же на какие-то подготовительные курсы изменения профессии или переподготовка. То есть, ну, то есть, как бы сказать, человек попадает под бюрократическую машину, ну, такую, которая из украинского гражданина будет делать немецкого бюргера, я бы так сказал. Да.
Скажіть по виплатах, тому що ви розумієте, да, що люди зазвичай і дуже часто приїздять до будь-якої країни, не тільки до Німеччини, абсолютно без грошей, втративши все. І це для них важливо, важливо розуміти. Не всі ж не одразу підуть на роботу.
Да, ну, Германія – це таке государство, яке однозначно ніколи не бросить чоловіка без куска хліба і без крыши над головою. То есть попадает человек в джоб-центр, он становится как безработный немец. То есть имеется в виду, что однозначно, то есть он будет получать пособие, такое пособие, что будет хватать ему на прожиточный минимум, который он будет кушать, покупать одежду и даже, может быть, раз в году позволить себе съездить куда-то на курорт. Если же человек этот еще имеет детей, то на детей еще идут дополнительные выплаты. А так как у нас в основном же, ну, это женщины с детьми поприезжали, то они еще будут считаться здесь как матери, ну, одиночки. То есть а матерям-одиночкам еще будут дополнительные выплаты. Поэтому Поэтому я скажу, что однозначно то, что ну, социально, экономически наши украинские беженцы будут защищены достаточно сильно. У нас почему? Это проблема. То есть у нас приезжают вот наши беженцы, сразу начинают паниковать, а мы работу найдем или ищут себе такие города или поселки, где ну, главное, чтобы работа, главное, чтобы работа. Почему? Потому что я посмотрел прожиточный заработок минимум, если ты пенсионер, сколько ты получаешь, минимальная пенсия 1700 гривен. Это 7, там, это 65 евро. И минимальная заработная плата, не помню, 2400 или сколько-то, это 85 евро. То есть или социальные выплаты на ребенка. Я посчитал, что, естественно, ну, получая такие мизерные гроши, то человек начинает ну, паниковать. Он понимает, что на социал выжить в Украине невозможно, просто невозможно. И когда он приезжает сюда, и когда ему говорят, что ты попадаешь на социал, на вот эти социальные выплаты, на выплаты пособия по безработице, пособия на ребенка, то есть у человека начинается паника. Он понимает, что за эти деньги он не проживет. Но нужно понимать, что Германия – это не Украина. То есть здесь достаточно очень мощная, сильная соцзащита. И почему хорошо еще, если берутся джоб, этот джоб-центр за бюро трудоустройства, это, то оно будет, ну, оно будет мучать нашего украинца. То есть оно будет смотреть его. Ну, если действительно нет у человека работы, оно будет его постоянно ну, где-то задействовать. То есть ребенка в садик, чтобы у мамы было время, или в ясли, чтобы мама могла выучиться на какую-то новую специальность, выучить язык, найти себе работу. То есть машина Германии, она как киевское метро. То есть имеется в виду, что она постоянно заставляет тебя бежать вперед, даже тогда, когда ты никуда не спешишь.
Сергію, а вы можете назвать ну, суму? Я розумію, що, мабуть, вона буде різна у кожного. Ну, так, щоб люди розуміли, от наскільки...
Хорошо, да. Смотрите, получается, что человек приехал, у него вообще нет, он гол, как сокол, то есть вообще ничего. Однозначно, что он попадает в центр, где его будут кормить, его снабдят там шампунями, зубными щетками, всем остальным. Потом его ставят на учет, на регистрацию. И он получает первые выплаты, которые еще просто как бонусы идут, там по 250 евро в месяц, при том, что человек живет еще ну, в этих центрах. Когда он становится на джоб, то есть он получает минималку. На взрослого это 375 евро. Это 375 евро, которые человек получает с учетом всех-всех-всех затрат, которые у него были. То есть за него государство платит за квартиру, за аренду квартиру, в определенном лимите погашает коммунальные услуги, то есть ребенок садик перекрывает садик, медицинскую страховку перекрывает медицинскую страховку. То есть человек, один человек получает 375 ну, евро в месяц. Это те деньги, которым вообще никто не прикасается. Это те деньги, которые он ну, тратит так, как считает нужным. При том, что продукты в магазинах здесь, допустим, они примерно такие же самые, как и в Киеве. Что-то дороже, что-то дешевле. Но вот примерно такие же самые, как и в Киеве. То есть посчитайте на продукты 375, это, ну, 375 евро. То есть это 15, это получается 17 тысяч этих гривен в месяц получают. При таких же самой ценовой политике на продукты. То есть на продукты ему хватает с головой. На другое уже там в кафе уже не может. Кофе попить можно, но каждый день по барам не походишь. Вот. Но, еще раз, на ребенка это еще дополнительные выплаты. Евро, наверное, по 250, кажется. Если мать-одиночка, это еще дополнительные выплаты. То есть там выходит, если мама с двумя детьми, одинокая, около 1100 с чем-то евро в месяц. Это чистыми, то, что остается на руки. То есть за эти деньги, это, ну, это вполне реально прожить, ни о чем не заботясь и не думая.
Сергій, вы обмовилися про то, что жінки, ну, а переважно жінки виїжджають ну, не тільки до Німеччини, а й до сусідніх країн з дітьми. Вони ну, у Німеччині вважаються одинокими мамами. А чому? Ну, хтось дійсно одинока мама, але хтось приїхав, тому що чоловіків з України не випускають. Але фактично ж вона не мати-одиначка.
Смотрите, в 2014 году я вивез свою сім'ю в Германію. Ну, мама, то есть моя жена і ребенок 6 і 3 місяці. А я сам остался еще 3,5 года в Украине, потому что ну, у меня были проекты на линии фронта, были базы для беженцев. Ну, то же самое, что сейчас Германия делает. Только я делал в рамках Украины. Гуманитарные центры были по линии фронта разные. Дома престарелых организовывал до последнего времени. И я как бы настолько сильно был повязан в гуманитарной работе, что я на 3,5 года задержался в Германии. Все это время моя жена считалась при живом муже матерью-одиночкой. Вот. И она получала вот эти вот выплаты, то, что вот она одна с двумя воспитывает двух несовершеннолетних детей, ну, детей. И она за это время, пока меня не было, то есть она выучила язык, она подтвердила свой диплом украинский и сейчас имеет просто шикарную работу, ну, о которой, ну, как бы, ну, завидуют и немцы даже. То есть, если человек хочет работать, и он не ленивый, он будет работать. Если он хочет жить на пособии, да, он может жить на пособии, но ты потихонечку деградируешь. На пособии никуда, ну, многие так делают, особенно эмигранты с России, это, которые бывшие, это поздние переселенцы, то есть, они россияне, они 80% сидят на пособиях. Они языка не выучили, и живут Советским Союзом, и любят Путина, то есть, потому что они абсолютно не интегрировались в немецкое общество. Наши українки, а не другі, извините. Ага, да.
Ні, я про те, що ви назвали цю суму, вона в принципі, то нормальна, вона, ну, як навіть, якщо говорити про Київ, але, ну, як нормальна, ну, з голоду не помреш, але от все одно хотілося більшого насправді. Тому...
Я зараз назову далі. То, що має безробітний чоловік, не має той, який работает. Во-первых, для него есть возможность искупляться в социальных магазинах, где все в разы дешевле. Ага. Да, то есть он имеет массу льгот в садике дети там или бесплатно, или частично оплачиваются. Ну, то есть человек безработный имеет столько льгот, которые, ну, лишается человек, который, ну, работает. И я вам скажу, что, ну, хватает денег. Я не знаю, если можно... В Киеве жизнь дороже, чем в Германии, здесь вот, в небольших городах. Это однозначно. То есть нельзя сравнивать Бауцин, город, в котором я живу, с Киевом, потому что в Киеве жизнь дороже.
І ще от хочу один нюанс проговорити. Подруга мені розповідала, що є певні деталі, які потрібно врахувати, якщо їдеш до Німеччини на машині, і якщо це твоя машина.
Ну, смотрите, в реальності, якщо по-хорошому, то, ну, то як, через 3 місяці у тебе, ну, твої права українські, вони втрачають силу здесь, в Германії. Нужно получить європейські права. А машину, здесь нет срока в Германии, сколько может находиться машина на украинских номерах, как, допустим, в Украине машина на немецких номерах. Там 3 месяца дают ей срок или сколько-то. Здесь на это никто, ну, не обращает внимания. Но для того, чтобы застраховать машину, ну, ездить на ней полноценно, то тебе нужно будет, ну, как бы сказать, перерегистрировать автомобиль, растамаживать, получается. Вот, поэтому здесь, ну, здесь автомобили не так дорого стоят. Мне кажется, что дешевле будет продать этот автомобиль где-нибудь в Польше, может быть, или той же самой Украине, если можно, и купить здесь, в Германии, какой-нибудь автомобиль. Ну, в принципе, в Германии очень много сейчас украинских машин на украинских номерах, и некоторые ездят вообще не задумываясь, другие как-то на свой страх и думают, как раз таможить ее. Я здесь не могу ответить чётко на этот вопрос.
Я не про розмитнення авто, я про те, що воно має коштувати певну суму, тобто якщо воно, здається, його оцінюють, і якщо воно оцінюється більше там визначеної суми, то людина не отримає оцих грошей.
Ну, смотрите, здесь, ну, такая система есть в джоб-центре, то есть ты показываешь свое движимое, недвижимое имущество, но опять же, то есть ты, ну, всех интересует вообще, что ты имеешь в Германии, мало кого интересует, что там у тебя в Украине. К тому же в Украине сейчас то, что раньше было недвижимостью, сейчас это развалины.
Ну, просто на папере можно в Украине багато чого мати. Ну.
Да, то есть поэтому здесь немцев интересует твоя немецкая карточка, твой немецкий банковский счет. Купил ли какой ты здесь автомобиль, покупаешь? То есть если у тебя автомобиль, который ты, ну, это дорогой автомобиль, то я слышал эту историю, что там, типа, продавай автомобиль и живи за счет того, что у тебя есть. Я думаю, я, честно говоря, ну с таким не сталкивался. Вот тут, вот, я об этом тоже слышал, но Может, то, что у меня ни у кого знакомых дорогих автомобилей не было. Но немцы вполне могут, то, о чем говорят, немцы вполне могут это сделать. То есть, если они увидят, что у тебя есть деньги, они могут запросто сказать, что ну, у тебя автомобиль, который оценивается 13 тысяч евро, поэтому, пожалуйста.
Слушайте, а в Німеччині 13 тысяч евро авто вважається дорогим?
Нет. Это как бы средняя цена ну, такого... п'ятилітнього автомобіля, ну, такого неплохого автомобіля.
Угу. Я чому питаю? Тому що, знову ж таки, ну, люди у різних ситуаціях опинялися, і я впевнена, що їхали за кордон на дорогих автівках. Можливо, навіть більше 13 тисяч. Просто це авто може бути єдине, що в них залишилося.
Я, ви знаєте, Германія, що вона така країна, ну, де вони ну, входять в положення людей. И если нормально объяснить, а вот чего немцы не любят, это когда начинаешь петлять.
Uh-huh.
Вот это однозначно они не любят, они прошли сирийцев, они выдержали на себе русских. Вот. И однозначно ну, люди петляли, лукавили. То есть и немцы страшно не любят это, ну, неправды. Лучше честно сказать, что этот автомобиль, это все, что у меня есть. То есть я не могу, то есть это, ну... Если он скажет, что этот автомобиль ассоциация у меня с Украиной, и это моя память об Украине, то есть я думаю, они входят в положение людей, они ну, пытаются понять, то есть они, с одной стороны, они, как бы сказать, законопослушные, вот именно они буквоеды, бюрократы страшные, но они, бывает, входят, ну, входят в положение и начинают искать какие-то лазейки, опять же, законные лазейки, почему, допустим, оставить этот автомобиль. Вот. К тому же, опять же, то есть этот автомобиль, это собственность, не собственность, а он на украинских номерах, он как бы сказать, он не может оцениваться как ну, автомобиль, вот, который приобретен в Германии. То есть, его стоимость в Германии, если его привезти, там, его растаможить, еще что-то, то там оно и выйдет на то, что у человека, если автомобиль 13 тысяч евро, после всех процедур бюрократических, его легализация в Германии, он будет стоить 7 тысяч. Имеется в виду, что затраты, которые понесет человек, легализуя его в Германии, не будут где-то 7 тысяч евро так и стоить. Поэтому я бы сильно не запаривался в этом отношении.
Це була розмова із пастором-волонтером Сергієм Косяком. Говорили про зміни реєстрації українських біженців у Німеччині.
Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.